Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
Здравствуйте, друзья. В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Напротив меня Александр Дугин, известный российский философ. Александр Гельевич, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Не так давно с вами встречались, уже, в принципе, рассуждали о судьбе России. Сейчас чуть в другом направлении с вами пойдем. Вас на Западе считают идеологом Кремля. Я уж не знаю, насколько это соответствует действительности. Вы, если захотите, проясните этот момент как-то. Но вопрос у меня связан с следующим. Если вдруг к вам обратятся люди из Кремля с вопросом: Александр Гельевич, вот нарисуйте нам сценарий, что нам делать сейчас, вот в этой текущей ситуации. И мы вот по вашей формуле будем двигаться, строго по вашей. Вы бы что посоветовали? Вполне серьезно спрашиваю, никакой иронии нет.
Ну, здесь какая может быть ирония? Дело в том, что давайте действительно вот как ролевые игры. Вот представим, вот совсем без всякой конвенции, во-первых, это в рамках вполне возможного, во-вторых, это частично действительно. Другое дело, что обращения такие, они от Кремля на протяжении там многих лет к разным инстанциям, в том числе ко мне и к близким мне людям, исходят, поэтому это все в рамках реального. Но давайте мы... Но самая эта проблема в том, что когда собирается пакет таких взглядов, очень важно количество и качество к тем, кто обращается. То есть, если их там больше 20, например, и среди них есть там 70% либералов, то, что бы я ни скажу, среднеарифметическое будет другим. И это уже столько раз было и происходит, что я даже не хочу вот в эту ситуацию как бы погружаться.
Представим себе друг с либералами.
Я уточню вот ваше предложение, что если обратятся ко мне... Вот, личностно.
Да, без либералов, скажет, без всяких. Либералов,
с либералами отметаем. Все там как бы там сумасшедших отложили, и вот, в общем, обращаются ко мне как небольшому оставшемуся после делиберализации, деэтизации пулу людей, которые, мнение которых может иметь значение. И вот я предлагаю именно представить себе, что это такая ситуация, и тогда я тоже попытаюсь ответить самым серьезным, если позволите, образом. То есть, в первую очередь, я обращу внимание на тот пункт из указа 809 президента Путина, который называется «О защите, государственной защите традиционных ценностей», где речь идет о превосходстве духа над материей. То есть вот пока эта ценность, провозглашенная в подписанном президентом указе, будет на бумаге бессмысленной формулой среди каких-то других сочетаний, положений, установок и ориентиров существовать, это будет одна страна. Как только мы всерьез обратимся к этому пункту превосходства духа над материей, то я предложу вот взять его за основу, то есть основу всей государственной политики. Причем духа применительно к государству, духа применительно к экономике, духа применительно к обществу, духа применительно к международной политике, духа применительно к оборонной стратегии, духа по отношению, как нам выиграть войну, которую мы ведем с Западом на Украине в форме СВО. Я просто предложил бы изменить пропорции, потому что в нашем обществе все наши планы, все наши проекты в правительстве, все наши планирования, все наши стратегии, все, чем мы занимаемся, они исходят из совершенно другой установки. То есть, либо материальные интересы, либо ресурсы, либо суверенитет именно в таком прямом материальном значении, независимость, именно как, скажем, норма самоуправления, а качество власти, во имя чего суверенитет, есть ли какая-то более высокая духовная идея у этого суверенитета, это вообще никогда ни на каких уровнях, ни в каких инстанциях не рассматривается. Поэтому первое, что я бы предложил, серьезно отнестись к уже существующему положению из указа администрации самого президента, указа 809, где утверждается о превосходстве духа над материей. И если это мы считаем нашей традиционной ценностью, давайте перестраивать всю нашу систему под это утверждение. Это утверждение, когда начнет развертываться, когда начнет распаковываться, оно выльется в пересмотр практически всего того, что у нас есть, чем мы являемся, что мы делаем, куда мы идем, это отбросит свой свет на прошлое, на историю. У нас будет необходимая историческая модель, которая будет нематериалистически объяснять этапы нашего развития. Это будет духовное описание русской истории в прошлом. Это будет духовное очерчивание пути в будущее. Это будет духовная экономика, в которой будут поставлены духовные цели, духовная промышленность, духовное цивилизационное проектирование нашего правительства. Будет все духовное. То есть, а потом уже есть такой, кстати, это тоже не просто фантазия. Есть такой пример, прецедент. Иран, который сейчас нашим является ближайшим союзником, имеет в структуре своей политической системы совет по духовной целесообразности. Когда сидят уважаемые духовные лидеры этой страны, признаваемые, прозрачные, и говорят, не как у нас, там неизвестно, кто принимает решение, кто-то, мы из телеграм-каналов узнаем, что этот пришел, пролоббировал что-то, этот. Я в это не верю, на самом деле. Я считаю, что идет гораздо более разумная у нас ведется политика, но люди, которые принимают участие в оформлении наших главных стратегических ориентиров, нам неизвестны. Мы только догадываемся, что может быть и этот, может быть и этот. А в Иране люди, которые отвечают за духовную целесообразность того или иного решения, закона, того или иного договора, той или иной реформы, они понятны. Это вот сидят люди, они сииды, потомки Али в их системе шиитской. То есть это на самом деле некий элемент духа, который просто включен в конституцию, в конституционный строй и так далее. Если у нас дух над материей, нам не надо быть шиитами, не надо быть мусульманами. У нас традиционная конфессия православия, но она на самом деле в значительной степени и определяла и смыслы, и цели до определенного момента нашей истории, и говорила, что хорошо, что плохо, что надо, что не надо. Вот эта духовная, русская духовная целесообразность с учетом и других конфессий, но с приоритетом, скажем, православия, православной этики, православного духа, православной традиции. Вот с чего бы я начал. Мне бы, конечно, на этом, я думаю, долго разговор не продлился, но кто знает. Кто знает, потому что все материальные соображения мы уже услышали. То есть все предложения, давайте там возьмем деньги, раздадим бедным, или наоборот, давайте все отдадим там олигархам. Все это, все материальные методологии, такие обобщающие, они в нашем обществе, как ни странно, исчерпаны. И идеология у нас современная исчерпана. То есть есть либерализм, явно отброшен, коммунизм явно в прошлом. Остался национализм, который нам вообще неприемлем при такой имперской стране. И получается уникальная вещь, что мы вот недуховные методологии, мы фактически и идеологии, если угодно, исчерпали. И осталась вот эта замечательная, совершенно невидимая никем ценность о превосходстве духа, которая уже утверждена, которая уже признана традиционной ценностью, ну, которая, конечно, над ней только, я думаю, что кто бы только не смеялся там. А вот по большому счету для руководителя нашего это вещь не абстрактная. Когда ты находишься на вертикали, на пике власти, то здесь ты оказываешься на уровне вот этих высоких и абсолютных идей, которые перестают быть абстракциями, которые перестают быть ботаникой, которым занимаются какие-то болтуны, там, интеллигенты, там, гуманитарии. А ты стоишь, возвышаясь над всей этой материальной системой, и ты оказываешься на уровне высоких идей, высоких смыслов. И здесь дух имеет значение. Вот поэтому я думаю, что разговор бы начался так, дальше вы сказали, ну что вы конкретно имеете, ну как вот дух и экономика. Пожалуйста, дух в экономике означает, что мы меняем ориентацию. Не оптимизация производства, не повышение количества мигрантов, например, не создание наиболее свободного условий производства для крупных или там, экономической деятельности для крупных олигархов, а совершенно другое. Духом в данном случае будет экономика справедливости, не вытекающая из самой экономической эффективности. Справедливость – это духовное понятие. И наше общество настолько будет и всегда было чутко к этому. То есть, соответственно, духовность в экономике проявляется как справедливость. А справедливость – это поддержка, если угодно, в наших условиях, среднего и малого бизнеса по-настоящему, демонтаж крупной олигархической системы, подъем тех, поддержка государственная, целевая, тех предприятий и тех инициатив, которые имеют социальные измерения, помогают детям строить дороги, и много других соображений мы могли бы привнести, как только экономика перестала быть замкнутой суверенной системой, системой ценностей. Когда мы спросили, а экономика для чего? Вот сейчас мы уже понимаем, в отличие от 90-х, что экономика не ради экономики, а экономика ради государства, ради победы. Это уже путь, это шаг в этом в движении к духу. Дальше надо сделать еще один шаг. А для чего государство? А для чего нам победа? А кто такой русский народ? Для того, чтобы он хорошо жил. А что значит хорошо жил, по-вашему? Сытно, мордато, там, уютно, комфортно или? Ну, явно, что дух и комфорт – вещи слабо совместимые. То есть комфорт может быть, никто не против него, но целью он не может быть для народа, для общества, для культуры, для промышленности. И так вот мы бы прошлись по духовности наших вооруженных сил, Минобороны, духовности наших спецслужб и защитников государственного строя, о духовности преподаваемых в вузах дисциплин. До какой степени там дух над материей? Посмотрите дисциплины в вузах, как они преподаются, как они структурируются. Там вообще понятие духа просто отсутствует. Это некоторые, как некие пещерные галлюцинации таких вот предшествующих эпох. В основном материя, индивидуум. У нас мы скопировали всю либеральную модель, где о духе вообще говорить смешно. А сами понимаем, что это наши ценности как раз в духе стоит. Ну и так бы мы прошли, в зависимости от того, сколько у меня уделили времени, и из абстракции перешли бы к очень конкретным вещам. Я вот недавно, например, меня пригласили в Новосибирск, там было совещание как раз министерств промышленных отраслей, был вице-премьер Белоусов по дронам, по беспилотникам, где я изложил, прочитал лекцию о метафизике воздуха, где от дронов инженеров перешел к понятию духа и воздуха в традиционном мировосприятии, о сакральности определенных стихий. И не удаляясь от инженерных проблем, мы прекрасно там полтора часа провели в диалоге с конструкторами дронов, создателями, с губернаторами, членами просто...
Наверняка Алексей Чедаев там был, угадал?
Да, конечно. Он меня туда, кстати, и пригласил, и его дронница там присутствовала. И разговор был совершенно конструктивный. То есть ни одного вопроса, а к чему нам это все, зачем нам эта метафизика воздуха. И даже вот Дмитрий Песков, которого наши патриоты считают самым доктором злом, цифровизатором.
Либералом.
Да, но не Дмитрий Песков цифровой, то есть спецпредставитель президента по цифровизации, а не пресс-секретарь. Другой Дмитрий Песков. И он как раз, казалось бы, человек практический, совершенно такой технократический, и для него эта тема была совершенно метафизики воздуха, совершенно не чуждая, не лишняя, а наоборот, интересная. Это не такая абстрактная вещь. Дух – это не просто нечто необязательное, случайное, и каждый может понимать под ним что угодно, что ему в голову придет. Дух – это определенное измерение бытия. И как только мы начинаем этим интересоваться, как только мы начинаем уделять этому должное внимание, он начинает постепенно реструктурировать и по-другому организовывать все наше пространство, включая самые практические, прикладные, материальные вещи.
Единственное, меня что смутило вот в вашем пояснении, один момент. Как-то вы рано похоронили либерализм. Коммунизм, понятно, я согласен. Национализм требует пояснения от вас. А вот с либерализмом, мне кажется, совсем поторопились. Россия похоронит либерализм, да скорее нас их похоронит, если честно. Вот у меня есть такое скромное мнение. И никуда либерализм, несмотря на спецоперацию, в прошлое не уходит. Ни в экономике, ни в политике. Ну вот если у вас есть что возразить, я с удовольствием вас послушаю.
Ну, мы начали с того, что меня пригласили в Кремль послушать. Если меня пригласили в Кремль, то либерализм больше не удовлетворяет, не отвечает на запрос существующий, потому что если бы он удовлетворял, меня просто не пригласили. Мы выстраиваем эту конструкцию. То есть если либерализм еще здесь кого-то может вдохновить, фасцинировать, убедить, предложить какие-то рациональные стратегии, при том, что мы воюем с западной либеральной цивилизацией, в этой ситуации мне среди советчиков или и участников делать нечего. Только в том случае, если мы понимаем, что мы пришли с либерализмом в тупик, приглашают нас, таких, как я, и таких немного, но они
есть. А мы пришли к этому выводу сейчас.
А вот... Вот давайте вот это просто вот на радио мы такую ситуацию реконструируем. А как оно в действительности? Вот вы знаете, я всегда в жизни в своих текстах, своих работах, когда говорил о политике, такой прямой политике, я, как правило, забегал вперед. И потом это догоняло меня, все прогнозы практически все сбывались, но... Когда они сбудутся? Мне кажется, что они уже сбылись. То есть это уже факт. А оказывается, еще пройдет там 20 лет или там 30 лет подчас. Иногда 5, иногда 7, иногда 12. И вот это таймлайн, вот этот тайминг процесса, он мне не дается. То есть, знаете, как вот пророки там в библейские, они видят будущее, но они не знают, когда оно наступит. Они видят антихриста, они видят дракона, они видят падение на статуи золотого истукана, но они не знают, когда это. То есть, в этом отношении они знают, что точно, знают, где точно, например, на Евфрате. Или где-нибудь на Святой Земле Армагеддон, или на севере у царя Роша, Мешеха и Фувала. Но они не могут сказать, когда. И в этих пророчествах никогда не содержится конкретных исчислений. Обратите внимание. Говорят, будет так, и видел я то. В философском уровне я могу сказать, что я в аналогичной ситуации нахожусь. Я вижу, что либерализм – это тупик человечества. Я вижу, что он как бы рухнул, по сути, не только у нас, но даже там, где он сейчас процветает и достиг своей полноты. Более того, я считаю, что именно победа либерализма над другими идеологиями западноевропейского модерна и привела его к гибели и к катастрофе, потому что он выглядел более-менее, когда были нелиберальные теории. Когда остался один, он обнаружил все свое нигилистическое содержание. О либерализме я писал и говорил очень много, но, возвращаясь к нашей теме, я сейчас даже не хочу рассуждать на тему, уже мы его оставили там, за бортом, либо еще нет. То есть, если приглашают меня, значит, мы осознали, что уже оставили. Если еще нет, то тогда давайте послушаем других комментаторов, экспертов и другие прогнозы, других мыслителей.
Продолжаем. Иван Панкин и русский философ Александр Дугин. Александр Гельевич, а вот мы, насколько я могу судить, вообще постепенно, но отказываемся от англицизмов, многие об этом говорят, от... латиницы даже в московском метро собираемся ее убирать, потому что она якобы не нужна, на английском станции объявлять теперь не будут. Не значит ли это, что все, с западным миром мы покончили и окончательно от него ушли? Будем строить настоящий русский мир в замкнутом, правда, пространстве.
Но дело в том, что у нас такое большое пространство, что оно не может быть замкнутым. Вот такая гигантская территория. Она уже
хорошо,
открыта.
Я имею в виду замкнутая от западного мира, того, который мы называем западным.
Да, так и есть. Мы идем в этом направлении. Более того, мы фактически встали на этот путь очень фундаментально. Нам кажется, что мы немного дразним Запад, что мы немного заигрываем с ним, что мы его пугаем, а вот мы сейчас от вас отвернемся, и вот вы без нас, без нашего газа попляшете, без нашего Достоевского, без нашего театра, без нашего Большого театра, без того, что вот мы считаем своим достижением, вы сейчас вот без нас поймете, какие мы хорошие, что вы потеряли. То есть в этом есть что-то детское. Но мы разворачиваемся от Запада к русскому миру не по-детски. Это детский поворот в недетском направлении, можно так сказать. То есть, по большому счету, мы не осознаем, что мы делаем до конца. Мы как бы в значительной степени мы обиделись, мы оскорблены, нас выбрасывают. Мы говорим, ах так, раз вы не хотите с нами иметь дело, отбираете у нас, подставите нас под санкции, отбираете у нас технологии, то мы и без вас. Но на самом деле вот из этого такого немного раздраженно-бытового, скандального прощания с Западом, с надеждой, там сейчас вот быстро пройдет, ситуация повернется, там что-то на фронте или где-то еще, и мы вернемся. Мы на самом деле уходим. Мы уходим в русский мир, мы уходим в совершенно в новую цивилизационную реальность. И мы по целому ряду причин... будем обречены, если угодно, двигаться в этом направлении все дальше и дальше и дальше и дальше. под страхом уничтожения страны. Потому что стоит нам только сказать, стоит, давайте опять на Запад, они уже второй раз после вот этого 30-летнего периода на нашу внутреннюю политику больше не купятся, если угодно. Мы им присягнули в 90-е годы, мы подняли лапки, сказали, что мы сдаемся, мы теперь часть вашей цивилизации, ценности советские, которые мы сейчас отбрасываем, ради которых мы с вами боролись, больше не действуют, мы принимаем ваши ценности. Ну, представляете, это же очень важно. Не просто мы отказались от советских, а взяли православно-монархические, например. А мы отказались от советских и взяли либеральные, антисоветские. Мы фактически совершили акт капитуляции идеологически перед своим идеологическим врагом. Нам полуповерили, ну, там похлопали по плечу, где-то покатали вокруг по статуи свободы, что-то пригласили каких-то наших комсомольцев к себе на семинары. Но потом нас тогда не добили, как они считают. То есть где-то там, ну, пытались, раз Чечня, первая чеченская кампания, пытались нас...
И вообще было засилье ЦРУ, Путин об этом рассказывал.
Конечно, конечно. Российской политике. Но все-таки не добили. И вот мы тихо-тихо, не так, ни шатко, ни валко, вместе с Владимиром Владимировичем Путиным стали оттуда выбираться. Глядь, и уже мы воюем с Западом. И, кстати, 2008 год, 2014 год, и уже полная версия 2022 год. Соответственно, мы укрепились именно когда мы делали вид, что мы с Западом более-менее дружим при Путине. Соответственно, теперь, если мы попросимся назад в Запад, нам скажут: хорошо, но расчленяем мы вас сейчас, ставим вас в положение уже абсолютно полной зависимой сейчас, не дожидаясь, как вы будете нам присягать, вы уже нас раз обманули, скажет Запад, и вы восставшая провинция, мы возьмем вам назад только под такими жесткими условиями, чтобы боль из самих себя от этого восстания этой провинции заведомо освободить и гарантировать. Соответственно, вот что будет, если мы будем хотеть быть русскими, суверенными, сохранять свою государственность, мы будем удаляться от Запада. И мы сейчас вот на самом деле в сложной, интересной ситуации, что мы идем в русский мир, мы говорим о русском мире, мы говорим русским, мы перестали вот уже стесняться и советского, и имперского прошлого, мы начинаем обращаться к нашему духовному наследию, но еще по инерции мы в это не верим. Мы либо еще собираемся шпионить там вашим и нашим, либо просто, по большому счету, либеральная инерция 90-х, она, или конца 80-х, она в нас еще очень, очень сильна. Но это все временно. Вот почему, насколько это временно, как долго мы от раздраженного, обиженного жеста ребенка или восставшей провинции будем переходить к осознанию, что мы и есть империя, мы и есть катехан, мы и есть сердце мира, мы, русские, являемся народом богоносцем, а там, где Бог, там центр, а не периферия, и никто не может нам указывать и диктовать, какие бы то ни было ценности, ни из-за какой внешней границы, ни с Запада, ни с Востока. Вот мы уже это фактически объявили, но это не поверили. И вот сейчас вопрос такой, что это объявление «я русский, мы русский мир, мы полностью суверенная цивилизация, Запад – это цивилизация сатаны», как сказал президент. Вот мы это все декларировали, но, конечно, мы в это не поверили. Мы считаем, что это метафора. А это больше, чем метафора. В России все всегда больше, чем в других местах. Поэт больше,
даже
чем
поэты,
поэт.
Да. Да.
Поэт больше, чем поэт. Воин больше, чем воин. И метафора в России больше, чем метафора. Начнешь говорить: я русский, и станешь русским постепенно, вернешься. А это ведь значит-то очень-очень много. Это не просто отвоевание себе некого места в этой западной глобалистской цивилизации, а это восстание на ее логику, на ее космополитический, такой гендерный, прогрессистский, если угодно, либерально-глобалистский вектор. Мы говорим, мы вообще не идем в вашем направлении. Мы не просто идем своим путем в вашем направлении, а мы идем своим путем в своем направлении. Вот что мы уже заявили, но чего мы еще не осознали. Поэтому, на мой взгляд, вот вопрос именно в тайминге. Как скоро мы осознаем то, что мы говорим? Мы произносим сейчас практически везде совершенно правильные вещи. вызывает, конечно, некоторое, ну, такое изумление, что говорят те же люди, которые только что говорили прям противоположное, но это уже второй вопрос, если они осознали, прекрасно. А самое интересное, самое важное, что вопрос заключается в том, понимают ли наши люди, что они говорят. Говорят они сейчас в основном правильно. Но вопрос, понимают ли, что они говорят, потому что три или четыре идеологии, смененные за небольшое историческое количество лет, ставит вопрос о качестве нашей элиты. То есть она вроде элита, соображает хорошо, выстраивает дискурс хорошо, но так ли она глубоко погружена в смыслы фраз, которые она научилась строить уже чуть ли не под любой заказ. То есть вот там сейчас скажи нашей элите. Нет, мы теперь опять сейчас западного мира. И вот глазом не моргнут. И дискурс такой же стройный, так, убедительный. Люди будут как-то таращить глаза, приводить массу аргументов. Вот этот вопрос. Но и это тоже ерунда. То есть ничего страшного. Это временное, это некоторое временное состояние нашей элиты, которое сформировалось на падении Советского Союза и вот на этом в 90-е годы. И, в принципе, сейчас, по большому счету, подходит к концу. Новая элита поднимается, как президент сказал, из СВО, из войны, из русского мира. Русский мир будет сейчас порождать эту новую элиту. И она к этим смыслам, о которых сейчас все справедливо и правильно говорят, будет относиться по-другому. Не то, что они будут другими, эти смыслы, а отношение к ним будет другое, к этим формулам, к этим тезисам. Русский мир, оплаченный жизнью тебя, твоих близких, твоих товарищей, пришедших, это совсем другое, чем русский мир там в каком-то там на симпозиуме, да еще там в уютных условиях. Это разные два русских мира. Это, по сути дела, одно и то же, но в одном случае это метафора у, скажем, у политолога, эксперта, а у другого, у военного, у героя, у ополченца, у человека, который потерял близких, себя, руку, ногу, пострадал здоровье. В этой ситуации русский мир имеет иное значение. Это больше, чем метафора. Вот в этом направлении, мне кажется, происходят главные процессы сейчас по освобождению или изживанию Запада и изживанию либерализма.
А как вы считаете, почему, вы коротко об этом сказали, я чуть-чуть там тоже добавил 5 копеек своих по поводу того, что мы, Россия, я имею в виду, были наводнены агентами Запада, Путин об этом говорил, что он их вытравливал потом отсюда всячески. А почему они не воспользовались ситуацией? Могли ведь, по сути, поработить Россию. Они просчитались.
Нет, они это сделали. Они это сделали, они поработили Россию. Они, будучи довольно средними людьми, совершенно с предельно аморальными установками, хищными, они стали нашей элитой, они разрушили государство, они приватизировали всю нашу промышленность, они стали во главе нашей страны, как правящий класс, и они им, увы, остаются. Вот именно эти агенты влияния Запада. И, в принципе, Путин 23 года занимается тем, что он фактически их очень медленно трансформирует. А жертвы прямого наказания становятся только самые крайние из этих. А остальные просто вот как бы перевоспитываются. Путин решил их не казнить, не репрессировать, а перевоспитывать. И они перевоспитываются. Агенты, посмотрите, кто вот, ну, я даже не хочу ни одного имени называть, но практически все те люди, которые сейчас просто с пеной у рта на всех телеканалах, на всех программах защищают русский мир, русского солдата, русскую цивилизацию, если мы чуть-чуть отмотаем, именно эти люди были такими главными апологетами либеральных реформ в 90-х годах. Все без исключения, на самом деле. Значит, их Путин перевоспитал. Каким образом он превратил элиту компрадоров, агентов влияния и просто непосредственно западных шпионов, каким он образом превратил в элиту в СВО, которая лояльна сейчас в Z-элиту, это трудно сказать, это совсем незаметно, капля по капле. Вот был такой поэт Леонид Губанов, может быть, вы слышали, он очень был известный в 70-е, в 80-е, прекрасный поэт, он был такой хулиган, такой Есенин более позднего периода. Так вот он, когда он любил приходить в гости И когда плясал, он не любил мещан, телевизор тогда был роскошью, и во время плясок он чуть-чуть этот телевизор сдвигал, чтобы в какой-то момент не от его действия, а просто кто-то бы зацепил его случайно, этот телевизор рухнул. Мне кажется, Путин также поступает вот с этими западной агентурой влияния. Он незаметно в ходе пляски, обращая внимание на какие-то другие процессы, он сдвигал эту такую внешнее управление, эту пятую колонну этих спящих, он их постепенно сдвигал, и ВСВО их власть рухнула. Но так, что они сами не заметили, как не заметили вот такие счастливые владельцы телевизора, вот эту стратегию Лёни Губанова, который показывал им тщету мещанского обладания.
И нашел пару фрагментов. «Была б жива Цветаева, пошел бы в ноги кланяться, пускай она седая бы и в самом ветхом платьице». Но я целиком не буду читать так, да, друзья, найдите подборку стихов Леонида Губанова, почитайте, это действительно... Это классик, почему-то, на мой взгляд, ныне невостребованный. А вы не скучаете по Западу, скажите? Вы знаете несколько иностранных языков, вы во многих европейских странах были. Нет у вас тоски, что не можете купить билет на Победу, Аэрофлот, и просто полететь куда-нибудь во Францию, в Италию, в Испанию, в Барселону?
Вы знаете, ну, я, во-первых, русский патриот, я могу полюбоваться там русской травинкой или там комком грязи даже.
Но это понятно, но это вокруг, это доступно.
Да.
А то как бы запретный плод.
Вы знаете, ну, я вот совсем не испытываю себя ущемленным. При этом я считаю, что, знаете, вот мои друзья говорят, что мы считаем себя ущемленными, что они заставляют нас общаться, например, с какими-то с бешеными украинскими беженцами, там, с мигрантами, и не позволяют тому русскому человеку, которого знают, любят и ценят на Западе, стать их собеседником. Вы знаете, у меня книги, на самом деле, переведены некоторые работы на все европейские языки, включая маленькие какие-то...
Я почему и спрашиваю.
Да-да-да, там на норвежский, на венгерский, на польский, на все вообще, на все не только славянские, но вообще на все, что, какие есть языки европейские. Даже на языке басков пару статей выходило. То есть, на самом деле, люди испытывают к России, к русскому уму, к русскому миру, к русской традиции, к русскому духу на Западе огромный интерес. Я, в свою очередь, честно говоря, испытываю к корневой западной традиции, к римской, греко-римской древности, к европейской философии, к европейской культуре тоже огромный интерес. Нам есть о чем говорить с этими с представителями Запада, но только не с теми, которые сегодня во главе его. Потому что эти люди не способны поддерживать, как я вот все убедились, наверное, весь мир убедился после нашего диалога с Бернаром Леви, что нынешняя либеральная элита Запада разговаривать с русским мыслителем не может, не способна. Она просто не может поддержать ни одну тему, развить ни один аргумент. Это просто чисто истеричная пропаганда, лейблы, вы за Путина, ага, значит, вы фашист, а раз вы фашист, потому что вы дальше не имеете права на существование, на этом диалог заканчивается. А в реальности эти элиты, либеральные элиты, они на самом деле не только против нас так вот жестко выступают, но и против самих интеллектуалов и просто людей Запада. Запад сейчас расколот. И вот я думаю, что я уверен, более того, я верю в это, что когда мы победим в этой войне, то народы Запада, не элиты Запада, а народы Запада нам скажут спасибо. Они будут благодарны за восстановление этого цивилизационного диалога, который они просто вести, по сути дела, не могут сейчас. Они сами находятся в состоянии изгоев. Они сами находятся под санкциями в своих собственных странах. То есть, можно сказать так, есть Запад и есть Европа. Есть Запад и есть общество, те же самые, даже американское общество, глубинное американское общество, там очень много интересного. У меня много собеседников из этих разных сред. Мы обсуждаем там американскую культуру, американскую философию, и до сих пор обсуждаем. А уж про Европу там и говорить нечего. Это совсем близкие вещи. Но никакой ностальгии я по этой либеральной нынешней глобалистской Европе, а по сути дела это антиевропа, это не Европа, не испытываю. Я думаю, что они, когда они отрезают связи с Россией, они в первую очередь, европейцы, обкрадывают обрадовать сами себя, потому что мы, может быть, носители, мы славяне, мы свежее, мы позднее обнаружили многие философские, эстетические, культурные и научные направления, но мы придали им свою страсть, мы придали им свой дух, свое восхищение. Для нас многие вещи с Запада кажутся по-настоящему интересными, и мы их переоткрываем, как вот мои книги о Хайдеггере. Они на самом деле переводятся и на немецкий, и на многие языки. Казалось бы, Хайдеггер – совершенно западный писатель эпохи такого устойчивого, крутого, густого нигилизма. И что может русский, который совершенно в другой среде, может сказать о Хайдеггере? Оказывается, мы можем сказать что-то о Хайдеггере, и что-то и о Шмидте, о Ницше, о Паунде. То есть, по большому счету, если говорить о глубинных европейских смыслах, которые уходят корнями вот в эту греко-римскую цивилизацию, то это наше наследие в той же мере, в которой наследие и европейской культуры. И на этом глубинном уровне глубинный диалог с Европой не может прерваться из-за каких-то формальных санкций. Смотрите, мои книги запрещены на Amazon, мои ролики убраны с YouTube, но кто-то все больше и больше переводит, распространяет уже как самиздат. То есть, на самом деле, работа Дугина на Западе – это как самиздат в свое время у нас. То есть, там Орвел у нас, я помню, мне приносили какие-то другие, там, напечатанные на папиросные бумаги на подкопирку книжки западных авторов, и я, конечно, с жадностью их читал. Они были здесь запрещены и попадали сюда через самиздат. Вот сегодня в таком качестве существуют десятки моих книг в мире. Да, их нельзя выставлять в магазин, да, их нельзя отправлять по Амазону, но кто-то их покупает, и кто-то печатает, и переводит, и распространяет. То есть вот теперь мы источник такого самиздата для Запада. Я думаю, что и в отношении Путина существует именно такое народное мнение, что он совершенно прекрасный правитель, и нам бы такого. И мы просто не слышим это за потоком визга.
Вот этого дерьма, которое льется.
Да, глобалистская либеральная элита.
То есть, вот заглянув в будущее, выяснится, что у вас не будет возможности больше съездить ни в одну из европейских стран, там, в Соединенные Штаты Америки, плевать.
Да, конечно, да нет, это уже ясно, я уже сколько у меня лет. Конечно, эти санкции так быстро не кончатся. Нет, это уже факт. То есть я действительно не смогу, несмотря на то, что меня...
Нет, ну вдруг там погода переменится, такое тоже может быть.
Это не погода, нет, это уже не погода, конец света. Это не погода переменится. Сталкиваются два совершенно взаимоисключающих мировоззрения. И либо они нас, либо мы их. Ну, а это все-таки очень серьезная такая вещь. И это уже по сравнению с тем, могу ли я туда поехать или нет, уже не имеет ни малейшего значения.
Спасибо большое. Александр Дугин, русский философ, был в нашем эфире. Я Иван Панкин. Надеюсь, остались довольны. Я-то точно. Благодарю вас, Александр Гельвич.
Всего доброго. Благодарю.
Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио КП. Срочно о важном.